Здравствуйте, друзья, кто присоединился к нам. Это очень правильное решение, потому что мы начинаем нашу прекрасную программу «Кошкин дом». Мы вообще, вы знаете, всегда стараемся следить в нашей программе за новостями из мира животных, которые на неделе произошли, оперативных обсуждать. И вот на этой неделе прочитали, что в Новосибирске возле Института цитологии и генетики открыли памятник. Памятник такой, скамейка, а на ней лисица. Но сидит она там не одна, а с бывшим директором этого института, генетиком Дмитрием Константиновичем Беляевым. И чуть ли не за ручку они там держатся. А все почему? А потому что Дмитрий Беляев вообще был в советское время достаточно известным ученым и не только в Союзе, но и за рубежом. Потому что он начал уникальный эксперимент по одомашниванию лис. И, собственно, этот эксперимент, он продолжается до сих пор, потому что дело не быстрое, там из поколения в поколение фильтруются гены ненужные, убираются, нужные остаются, и имеем мы сейчас что? А имеем мы сейчас то, что домашние лисы — это, ну, не как собаки и кошки распространенные, но достаточно популярное теперь явление, модное, можно сказать. И многие это дело любят, а лисы ведут себя, ну, практически как собаки или как кошки. Вот кто лисы, собаки или кошки больше домашние? И мы будем об этом говорить не только про лис, но и про енотов, потому что не знаю, какие эксперименты были с енотами и выводили ли одомашненных енотов, но то, что у нас сегодня в гостях владелец енота Екатерина Ананьева, говорит о многом. Катя, здравствуйте.
Добрый день.
А кроме того, у нас сегодня два владельца лис домашних. Это Елена Жукова. Здравствуйте, Елена.
Доброе утро.
И Евгений Михин, тоже хозяин лисицы и создатель группы «Домашние лисы» в соцсетях. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте определимся все-таки вот в быту лисица, начнем с них. На кого больше похоже? Это собака, кошка или это лисица все-таки не похожа ни на кого?
Ну, скорее, это не похожее ни на кого животное. Часто спрашивают, кто это, собака или кошка. Ну, я обычно говорю, что это как очень невоспитанная собака. Прям вот крайне невоспитанная.
Зачем же вы тогда ее завели, если она крайне невоспитанная? И воспитать ее, так понимаю, не очень. Ну, как собаку не получается выдрессировать.
Все казалось сложнее, чем я думала. Я общалась, это было 5 лет назад, лис было мало тогда в Москве. Вот, и в основном это были как раз новосибирские лисы, с ними все-таки попроще. И они приезжают уже в полугодовалом возрасте к людям, хозяевам своим. Вот, а тут, получается,
плохо
я взяла...
или хорошо? Может быть, надо брать поменьше, тогда больше шансов воспитать?
Ну, фермерских лис надо брать явно поменьше. Вот, потому что их еще нужно приручить и к себе, чтобы они привыкли к хозяину. Вот, а те все-таки они более лояльны к человеку, и полугодовалый возраст — это именно тот, когда вот они их передают.
Когда социализация уже произошла.
Да.
Ну, подождите, Елена, расскажите, давайте вот с вашей истории начнем. Как так случилось, почему вам в голову взбрела такая странная мысль?
Ну, кошка у меня уже была, с собакой надо гулять строго 2 раза в день. Вот, а про лис я вон общалась с людьми, и сказали, что есть лоток, и можно приучить. Вот, я думаю, ну, хороший вариант, волков же держат, а чего лис не держит? Вот, залезла на сайт Новосибирского института, оказалось, что держат, и весьма успешно.
А я правильно понимаю, что именно в Новосибирске это вот, ну, естественным образом сложилось исторически, что там этим занимались, и, собственно, это вот единственный центр, где их разводят, где у них целое... Евгений?
Нет, не совсем так. Новосибирск — это ферма, где их поколениями... Разводить. Добрых с добрыми скрещивали, злых со злыми, и получили в итоге 2 типа. Одни злые, одни добрые. Ну, условно говоря.
Да.
На самом деле и на фермах обычных, где лисы разводятся на мех, есть случаи, когда лисица рождается совершенно адекватной, лояльной, и по сравнению с Новосибирском такая же или даже лучше. Просто процент таких лис там значительно меньше.
Меньше, конечно.
Значительно.
А давайте расскажем про этот эксперимент вообще, который начался. Я вот точно не знаю, в какие годы, но явно, что там, ну, наверное, 60-е, 70-е, может быть. А, собственно, вот этот вот Дмитрий Беляев, у него был метод. Я буквально там в Википедии пару слов прочитала. Метод перчатки. Он засовывал руку в перчатки в клетку к лисе. Если лиса шарахалась или там кусалась, то до свидания. А если она вела себя, ну, сдержанно хотя бы, то уже шанс, что она может дать потомство, которое потом еще даст потомство, и в конце концов лиса будет уже такая ручная. Да?
Ну да, там не только перчатка, там был ряд экспериментов, еще и с фантиком играли, бантиком, с лисой, и смотрели на реакцию лисы, и по этому типу отбирали более лояльных, более добрых к человеку, и их между собой скрещивали, и так из поколения в поколение. Ну, количество поколений я точно не скажу, но это более 50 лет
да.
Они этим занимались.
А лиса живет сколько?
Лисы по-разному живут. В среднем, наверное, от 5 до 20, если в домашних условиях.
От
очень,
5?
Очень большой разброс.
А от 5 почему?
Так мало. Это в природе 5. Они там
ну, просто в силу тяжелых природных условий. Угу. А вообще до 20, может? Ну, это как кошка. Как
в общем, зоопарк, скорее как собака.
25.
Да. А в зоопарке 25.
Это очень сложный разброс, потому что зачастую лиса умирает не от старости. Это своенравное животное, которое может где-нибудь задушиться, что-нибудь съесть, его может кто-нибудь загрызть. У нее способов умереть, кроме как от старости, слишком много что.
Понятно, понятно. Вашу историю расскажите, Евгений, что вас сподвигло?
Это было более 7 лет назад. Я решил завести лисицу, также наткнулся на новосибирский сайт и начал собирать информацию.
А почему? Кто-то вас заразил этой идеей?
Нет, вот совершенно никого из знакомых не было, просто возникла такая мысль. В итоге нашел этот сайт, он выглядел тогда немного иначе, скорее это был форум, где шло обсуждение. И начал искать другую информацию в интернете, и она делилась на два типа. Лиса — это полный капец, и лиса — это как кошечка с собачкой, только проще.
Ага.
Не найдя вот чего-то более адекватного и владельцев, которые бы
поделились своим опытом. Вы поняли, что надо внести свой вклад в эти эксперименты.
Теперь мы просвещаем всех желающих завести лису, каково это.
Ну, судя по выражению лица Елены, как-то вот трудновато, да?
Ну, как я уже сказала, это казалось гораздо сложнее, чем я думала. Ну, думаю, ну да, там грызет мебель, но всяко бывает. Ну, тяжеловато приучить к лотку, тоже всяко бывает. Но это казалось в разы все сложнее.
Давайте тогда про преимущества. Есть плюсы-то какие-то? Ну, мягкое, ну, погладить можно, ну, зарыться там в шерсть пушистую. Что еще?
Да, красивая ниша.
Хорошая. Красивая очень, да? Что
веселый зверек, на самом деле, очень. С ним играть забавно. Не как с собакой, очень, ну, различаются у них повадки.
Чем?
Вот, допустим, мышкует. Собаки обычно так не делают.
Что
шебуршишь под одеялом рукой, и лиса сверху прыгает, как будто она на мышах хочется.
Как в снег, да, как видим вот эти кадры? Ага.
Ну, они тоже мячик могут носить, как и собаки. Команды выполняют, очень смышленые животные.
Угу.
Но их надо заинтересовать, они своенравные очень. Вот тут как раз кошачьи черты есть, они такие независимые. А вот что мне будет за то, что я сейчас сделаю команду?
Ага, вот так вот, да?
Ну да.
Евгений, вы что скажете?
Очень интересный характер, который не похож на других животных, и это на любителя. Кому-то нравится, кому-то нет, но если человеком заразился, то, наверное, ему суждено с лисами.
Ну, можно сказать, что у вас одна лиса, да? Мальчик, девочка?
Именно моя лиса у меня одна, но периодически ко мне заезжают
в гости,
другие
погостить,
лисы,
да,
и с одной лисой я живу достаточно редко.
Ага.
В данный момент у меня есть лиса и писец.
Лиса и писец. Так, а лиса девочка?
Девочка как раз-таки по эксперименту из Новосибирска.
Угу. Как ее зовут?
Дейзи.
Это вы придумали или там тоже, как у породистых собак, надо родословно соблюдать имя только на «С», на «П», там на что-нибудь еще?
Родословно соблюдать у них не получится. Все лисы из Новосибирска идут стерилизованными, и продолжать свой род они не смогут. Но данное имя было дано вместе с документами.
Понятно.
Его можно было обсудить, но что дали, то дали.
Но вы с Дейзи друзья?
Да.
Определенно, а она с вами?
Да. Определенно, да.
Определенно, да. Сейчас немножко отвлечемся от лисы. Катя, расскажите тогда и вашу историю тоже. У вас енот. Ну, как-то енот...
Я вас, можно, сразу прерву?
Давайте.
Немножко поправлю, потому что я не владелица енота. Я работаю в контактном зоопарке.
Всё.
У нас целая сеть зоопарк. Да.
Все понятно. То есть у вас енота нет своего?
Нет, у нас своего нет, но у нас есть енот в зоопарке. Их даже несколько. Кроме того, я хочу дополнить коллег. У нас есть и лиса.
Тоже
поэтому
микрофон,
мы можем сравнивать поведение лис и енотов, соответственно, делать какие-то выводы.
Вот тогда с лисицы начнем.
Давайте.
У вас лиса откуда?
У нас лисичка спасенная.
Спасенная?
Да.
С фабрики?
Да.
Которая должна была на воротник пойти?
Да.
Да что, интересно, расскажите, как это вышло?
Ну, на самом деле, я этой истории до конца не знаю, потому что я начинала работать, когда уже лисичка у нас была. Да, лисенок у нас еще маленький, ему около годика, то есть это как раз-таки тот этап, когда хорошо с ним начинать контакт, когда его хорошо приручать. Ну, опять-таки, я послушала людей, которые занимаются с лисами. Есть аналогии у нас, которые я могу провести. Очень хочется сказать, что лисы, они достаточно добрые, они очень милые.
Хотя у вас не одомашненные.
Ну, в принципе, нет, но лисы очень хорошо приручаются.
Вы,
я вот хотела уточнить, лисы же на самом деле хорошо приручаются, если их брать с детства.
Маленькими.
То есть маленькими щеночками.
Они приручаются, но важно... все сделать правильно.
Да, вот это тоже очень важный момент, потому что у нас люди приходят и хотят завести себе какое-нибудь экзотическое животное. Да. То есть лисы сейчас, да, лисы очень популярны, и люди читают в интернете статьи о том, что лисы действительно там легко приручаются, что это почти собака. С одной стороны, действительно, это легко, но опять-таки, если сравнивать с теми же енотами, с другой стороны, нужно понимать, что это ответственность. И когда человек заводит даже птичку или морскую свинку, это ответственность не меньше, чем там, заводить енота и так далее.
Ну, естественно. И... Ну, вот мы можем на примере вашей лисы и на примере ваших лис сравнить. Всё-таки у вас одомашнены породы,
у меня тоже
так
ферма.
Скажем. А у вас тоже? Ну, это всё-таки выведенные? Или это...
Они тоже много поколений с людьми,
вот,
но
да.
они не отбирались по лояльности.
Нет, но тем не менее, поколение с людьми прожито. А у Кати в питомнике, я так понимаю, лиса всё-таки не такая. Да?
Нет, она ну, такая же, да, только... Ну, она как бы на домашней
дикая.
Уже. Но дикий не взят из дикой природы.
Давайте я попробую разложить все по полочкам.
Да.
Есть лисы дикие, которые взяты из леса. Ну, у нас их принято называть дичок. Это обычная дикая лисица. Есть фермерская лиса. Это уже в основном выведенные в неволю, потому что мех дикой лисы на производство не идет, он не того качества. И есть новосибирская лиса. Это та же ферма, только прошедший эксперимент.
Да, вот эти десятилетиями.
Вот.
Да.
Лисы, которые куплены с фермы, это не дикая лиса.
Понятно. Хорошо. Про вашу лису и вашего енота, потому что я думаю, люди, которые к вам приходят, они не только лису хотят взять, да, да, но и енотов почему-то тоже.
У нас, да, все-таки зоопарк называется «Погладь енота», поэтому 90% людей приходят посмотреть на енота с желанием на будущее все-таки взять себе этого зверька. Да, вопрос хороший.
Я понимаю, что не у всех есть стиральные машины до сих пор, и они хотят как-то заменить. Но все-таки еще какие-то причины.
Мне кажется, это просто связано, наверное, уже с нашим 21 веком. Сейчас очень сложно удивить уже друг друга. И, к сожалению, мне кажется, что животные являются таким вот неким аксессуаром у людей. То есть уже кошки — это неинтересно.
Конечно, это не
собаки —
модно,
это уже избито.
Абсолютно.
Да, вот лисы, енота — это, конечно, что-то такое
это
вау. Поэтому
да,
если есть енот, все сразу проявляют интерес, все хотят сфотографироваться, погулять с ним на поводке. Ну, то есть это некая такая возможность привлечь к себе внимание, я считаю, больше.
Ну, хорошо. А насколько енот поддается вот этому одомашниванию?
Енот тоже поддается одомашниванию. Его можно заводить дома, но надо отдавать себе отчет в том, что вам придется тратить свою жизнь на енотика. То есть енот, его можно сравнить с ребенком 3-5 лет, вот так вот.
Вот, кстати, и лисы тоже. И нужно как ребенка любить.
По интеллекту, вы имеете в виду? Или
по поведению, проделкам? По поведению, по проделкам, по характеру, возможно. Потому что каждый зверек он обладает своим индивидуальным характером. Опять-таки, есть особенности воспитания. Вот и с лисами такая же есть тема, и с енотами. Их нельзя ругать. То есть,
как это так это?
Вот так вот. Ни енотов, ни лис нельзя ругать. Более того, с ним нельзя себя вести агрессивно, нельзя повышать голос, нельзя реагировать на них... Ну, как-то иначе, скажем так. Если ребенку можно что-то объяснить, как-то проучить, ну, наказать мягко, то с животными такое не проходит.
Подожди, а как воспитывать тогда?
Животных нужно полномерно приручать к себе. То есть определенные рамки, скажем так, поведения, которые нужно соблюдать с ними. Это в первую очередь ласка, это любовь, это...
Вкусняшки.
Вкусняшки, да, которые они любят, естественно. Это наблюдение за характером, за поведением.
Так, хорошо, значит, енот или лиса погрызла мне что-нибудь, да? Ножку от кресла.
Купил новый, и всё.
Да, в принципе...
То есть метод воспитания просто такой, просто купил новый,
Ну, смотрите, здесь тоже есть нюанс. Прежде чем заводить животное, вы же должны изучить всю информацию о животном. Поэтому люди, которые приобретают осознанно, вот сейчас не говорим о тех, которые покупают енота просто потому, что это прикольно.
Завтра,
да. Если человек осознанно подходит к делу, то он должен отдавать себе отчет, что это хищники, еноты и лисы, и что они в любом случае будут что-то грызть. То есть, ну, даже собаки, кошки, все равно они что-то хотят попробовать на зуб. Это природа. И поэтому в наших интересах, как хозяев, следить за тем, чтобы просто им в рот не попадало то, что не нужно.
Ну, хорошо, но все-таки, если ты хочешь как-то объяснить человеку, что неправильно повел себя... Евгений, вот скажите.
Есть система наказаний.
Вот давайте.
В основном это ограничение свободы. Ну, допустим, в квартире обустроен вольер или в доме.
Да.
И выпускается лиса, она гуляет, ей весело. Она съедает... Ну, условно, паспорт, и не реагирует на команду «нельзя». А за это эта лиса ловится и отправляется к себе в вольер. Для нее это будет наказанием. Да.
Она поймёт?
Если это систематически будет, что нарушение команд и нежелательное поведение, то, что лиса ограничивается в своей свободе.
То есть это все.
Бить
это...
ни в коем случае нельзя.
Вот, я хотела спросить. Вы подтверждаете слова Кати, что...
Абсолютно. В принципе, у лис нет такой глупости в голове, как иерархия. Лисы — это одиночки. Они от собак главный. Отличаются. Нет, они в природе живут одни и вместе живут только на период воспитания.
Они в этом смысле... не понимают никаких наказаний, потому что они не знают им ниоткуда их ждать в природе, в принципе.
Да, это они воспринимают наказание исключительно как агрессию в свою сторону.
Да, и тоже агрессию проявляют.
Так, подождите, а в природе кто их обижает вообще, лис?
Ну, практически все.
Другие животные. То есть лисы тратят свою энергию и силу на то, чтобы выжить, поэтому они в природе живут меньше,
да,
нежели
да,
в домашних условиях.
То есть они все, но при этом они не признают право старшего, что ли, получается?
Ну, получается так. Ну, они как бы наравне, но
почему?
Как бы победившая лиса останется на этой территории, проигравший пойдет уйти. Такое, конечно же, есть.
Да, но это если лиса с лисой, а вы же могли вполне бы сойти за какого-нибудь медведя средних размеров для лисы, да?
Вот если человек ведет себя агрессивно с лисой, она вот воспринимает как
лис
медведя.
Лис просто будет бояться, то есть там будет другая модель поведения. Если лису пугать, то есть у него выработается привычка того, что ты медведь, а не человек, то, соответственно, просто лиса будет бояться не подходить к тебе,
Домашними на этом
закончится.
Так, понятно. Еще какие-то. Вот вы сказали вкусняшки. Это значит поощрение хорошего поведения.
Да.
То есть, если она слушается команд, да?
Ну, они слушаются.
Они слушаются, в принципе, команд.
Да.
А с чего начинается? Хорошо, давайте так. Значит, мы берем лису или условно енота. Первая проблема — это, естественно, вот с туалетом надо разобраться.
Как? Вот это очень сложная проблема.
Вот
я приучала своего лиса год к этому. Перечитала весь интернет, как приучать собак, кошек. Всех, даже хомяков приучают. Вот, все делала там и ограничивала пространство, и ставила сразу после еды, после сна. Ну вот он упорно не хотел, да. И потом как-то я уже смирилась, думаю, ну все, теперь вот с диванов буду собирать, и все. Год прошел, и он начал, в принципе, ходить большую часть в лоток.
Но вы не оставляли усилий и прямо вот так целенаправленно...
Я все равно его всегда хвалила, когда он в лотке сидел.
Да.
И всегда ругала, если он где-то мимо.
А как он реагирует на ругань? Просто без насилия, а просто вот когда его ругают?
Ну, он понимает на самом деле эмоции все. И когда ругнешься за что-нибудь, он такой сразу тоже орет, куда-нибудь там убегает. Вот. Иногда ему это весело, ему хочется поиграть, он что-нибудь нашкодил. Вот. Я говорю, а это кто это такой плохой? А он бежит такой, хвостом виляет, и весело ему.
Ой, подождите, а лисица, когда хвостом виляет, это что значит?
А в разных ситуациях, как и собаки, есть, нет стопроцентной как бы гарантии, что это вот прям хорошо.
Но когда собаку ругаешь, мы все знаем, что происходит. Сразу взгляд в пол, такие все несчастные, а тут...
А вот у лис по-разному тоже бывало такое. Я вот ему рассказывала, что он плохо сейчас сделал, тут вот наложил мимо. Он сидел рядом, смотрел грустными глазами тоже и пищал.
Лисы просто очень хитрые сами по себе.
Они очень хитрые.
То есть вот это выражение оправдано.
Да, вспомним про Патрикеевну. Значит, что вот вы наблюдали вот из сказок, из сказочных каких-то вот этих вот черт, которые мы все знаем с детства? Вот про хитрость.
Они строят планы по воровству какого-либо предмета.
Вот, или еды.
Да, если что-то оставить на столе, или сайт заприметит, она знает, что нельзя, она видит, что ты видишь, и выжидает момент, пока будет возможность, чтобы вот это утащить.
Совершенно морда такая, мне ничего не надо, я здесь рядом посижу, только отворачиваюсь, она уже ест у тебя из тарелки.
Прекрасно. Кать, что касается енотов, значит, про туалет все то же самое или что-то там есть какие-то еще?
Ну, про туалет не совсем, как я уже сказала раньше, еноты сложнее в плане адаптации, сложнее в содержании, в принципе, то есть это как ребенок, все-таки лиса — это у нас категория больше животных, а енот — это вот как ребенок по-настоящему. Ну, у нас немножечко другие условия, то есть мы не дома держим енота, мы держим в вольерах, у нас есть условия пригодные для их жизни, поэтому нам в этом плане попроще. Естественно, если человек заводит дома енота, он должен позаботиться о вольере, то есть это не должна быть клетка какая-то, как и с лисой, я думаю, такой же вариант. Это должен быть вольер, в котором енот будет себя чувствовать комфортно в то время, когда вы не будете выпускать его оттуда.
Угу.
То есть это должна быть, ну, хотя бы... Вот знаете, я люблю сравнивать. Раньше в Советском Союзе были такие стенки у всех, типичные в гостиной. И вот примерно половина этой стенки должна уходить под вольер, чтобы енот мог и полазить там где-то, ну и, собственно, посидеть.
Ну, то есть это полкомнаты?
Ну, в принципе,
прямо
да.
Так вот.
Более того, вы должны учитывать, что если заводите енота, то стоит себе какое-то место еще подыскать в плане комнаты. То есть если у вас одна комната, вам будет, конечно, очень тяжело, потому что зверьки ночные, и так или иначе ночью придется все равно просыпаться. То есть сразу вы его не сможете воспитать и адаптировать под свой режим, поэтому нужно учитывать и эти моменты.
В принципе, это реально.
Ну, это очень сложно. То есть это можно сделать, но сложно. Смотрите, с енотами действительно нужно заниматься. Заниматься очень долго, много, упорно. Енот — это не такое животное, как собака, которую вы оставите дома, уйдете на работу, придете, вот преданно вас ждет пес. С енотом такое не пройдет. Енота нельзя оставлять одного дома, запереть в клетке. С ним нужно, чтобы кто-то был. Иначе просто животное начнет болеть, может умереть.
Да что вы. А если двух енотов завести?
Да, вот очень многие люди находят выход и думают, что вот если мы заведем двух енотов, соответственно, будет весело, вот как заводит иногда кошечек, двух собачек вместе.
Да.
Но опять-таки стоит учитывать, два енота — это в два раза больше проблем. Они будут общаться с собой, это очень
целую
здорово.
Комнату надо,
да, у нас тоже два енотика, они между собой тоже общаются, контактируют, играют, но никто...
Мальчик-девочка?
Два мальчика.
И нормально, да?
Да, абсолютно спокойно, они очень дружные, у них разный характер, но в то же время они спокойно уживаются. И если заводить тоже двух енотов, ну, это, конечно, что-то заоблачное, потому что вам нужно будет внимание, силы, соответственно, больше денег на содержание. Ну, и это очень тяжело.
Ну, а вот что вы подразумеваете под занятиями с енотом? И, то есть, слушайте, а он не скажет вам, слушай, отстань от меня, мне хочется побыть одному,
да? Еноты, да, они достаточно своенравные. То есть есть тоже такой нюанс, когда они там до 3-4 месяцев, они могут быть очень милыми, как все говорят. Mm-hmm. Щеночки, они очень ручные, ласковые. Как только начинается у них там период полового созревания, то они могут проявить свой характер. То есть все, что люди думают о енотах, почему-то зачастую не... совпадает с действительностью. Люди у нас очень странно себя проявляют, то есть, например, там, боятся погладить дикобраза, боятся зайти к лисе, но почему-то к еноту не боятся. То есть у всех представление о енотах какое-то, как о каком-то мультяшном персонаже.
Конечно, енот полоску.
Да. Ну, с одной стороны, это правильно, да, потому что у нас действительно ручные еноты, но вообще в природе, когда вы берете маленьких енотов домой, нужно учитывать, что это все-таки хищник. И он может там и укусить, и он может и показать характер, и проявить себя совершенно по-разному, поэтому терпение нужно проявлять. Если вы выпускаете енота в комнате, соответственно, нужно закрывать все ящики, шкафы, со столов убирать все предметы, там, мелкие, не мелкие. Еноту все это интересно, он будет лазить просто потому, что ему хочется вот все это потрогать, забрать к себе в норку. Это их инстинкты. И,
ну, насколько тут... они все-таки вот социальны, да? Вот,
они очень социальны. То есть они очень контактные. Вот я не договорила про то, что заводить одного енота или двух.
Да.
Даже если вы заведете двух енотов, им все равно нужен будет контакт с человеком. Раз вы заводите енота в качестве своего друга, скажем так, то необходимо обязательно его социализировать именно с человеком. Если у него не будет контакта с человеком, то смысла вот в этом одомашнивании тоже не будет.
То есть отдельно жить как с кошкой, которая живет сама по себе и наблюдает за ней.
Нет, это не проходит.
Не
енот как раз-таки очень социальный. Вот даже если сравнивать с лисой, это все равно, что вы приобретете лису и все, и оставить ее как собаку. Это, ну, совершенно не тот вариант. То есть нужно животное приручать, а если вы его приручили, то вопрос возникает, зачем вы его приручаете? Чтобы там зверек стал вашим другом или просто так, вот как я уже говорила, как там аксессуар какой-то домашний.
Да,
поэтому,
вспоминаем,
конечно...
Экзюпери. Да, друзья, да. Сейчас мы делаем перерыв на новости. Напоминаю, наш контакт 5533, это номер для смс-ок, и 903-170-6363, WhatsApp, присылайте свои вопросы, пожалуйста.
Кошкин дом.
9:35 в Москве. Мы, друзья, продолжаем разговор. Сегодня говорим о моде на диких животных, а конкретно на лис и енотов. Вот чем обернется их привод домой. И вот об этом-то наши гости рассказывают. Напоминаю, что у нас сегодня владельцы лис. Это Елена Жукова и Евгений Михин. И смотритель за животными зоопарка «Погладь енота» Екатерина Ананьева. Итак, ну... Про енотов, вот Катя сказала, что действительно надо всего себя посвятить этому делу. В чем преимущество, когда ты все-таки, то есть вот когда ягодки уже пойдут, вот эти ягодки, насколько они сладкие и вкусные?
Ягодки, в принципе, идут с покупки енота, то есть, ну, человек должен осознавать, то есть, если вы хотите енот, если вот вы изучили всю информацию о енотах, вас это не отпугнуло, вы все-таки решились, то, конечно, это ваш зверь, все вы берете. В принципе, сам процесс воспитания, одомашнивания, он тоже в какой-то степени положительный, потому что ну, это отдача
вас. Общение,
да, конечно, это
да.
Общение. То есть, как и любой человек, он выбирает себе животное. Кому-то нравятся кошки, кому-то птички, кому-то лисы, кому-то нравятся еноты. Ну и, соответственно, если вы готовы, вот так, как я уже сказала, посвятить все свое время, свободное и несвободное, енотику, если у вас есть возможности, самое главное, то почему бы и нет, и вы будете уже прям с первого дня.
Что, будет ли он ласкаться? Там?
Да, если правильно воспитать енотика, он, в принципе, будет ручным, будет с вами играть, вы будете с ним играть. Я думаю, что будет очень много забавных моментов, потому что еноты тоже, у них очень интересный характер, они воришки, они дарят массу положительных эмоций. То есть, в принципе, веселье вам на всю жизнь будет обеспечено, это точно.
Понятно. Что касается лис, Женя, пожалуйста.
Да, ну, вот вы сказали заводить диких животных, а дикие ли они? Безусловно, лисы и еноты, взятые из леса, будут считаться дикими. А по поводу тех лис, которые разводятся в неволе уже поколениями, ну, я не считаю их дикими.
Да.
И наш департамент природопользования пока не определился с определением диких животных. И вообще этот вопрос остается подвешенным на данный момент.
Они сельхозживотные, скорее уже.
Ну, хорошо, давайте мы... Вот просто нам тут пишут, один из слушателей написал, что очень похоже по описанию лис и их поводок на собаку Сиба-Ину, которая тоже похожа на лисичку, такая она рыженькая, с остренькими ушками, с такой остренькой мордочкой. То есть на собаку действительно похоже, да? Вот чем? И чем на кошку?
Сиба-Ину, как и акит и многие другие породы, считаются примитивными породами, то есть как их вывели несколько тысяч лет назад, такой вот у них склад ума и сохранился. Mm-hmm. Они такие независимые достаточно, то есть ты преданности слепой в глазах не увидишь. Вот как и лисы, собственно говоря.
Да.
Люди ведутся на милые картинки в интернете, заводят их и не понимают, с чем они вообще столкнулись, зачем они это сделали.
Mm-hmm.
Вот. Их нужно очень любить, нужно изучить много информации, прежде чем завести. Там и кормление одно чего стоит до сих
вот
пор.
Вот чего оно стоит-то, расскажите.
Можно кормить натуральной едой, там мясо в смеси там, с овощами, крупами и так далее. Вот, основываясь на данных звероферм, потому что других вариантов у нас нет. То есть кто на что гораст, на самом деле, получается.
А собачью или кошачью еду?
Вот мы тоже карман. До конца не определили, собачий или кошачий, потому что им якобы нужен таурин, который есть в кошачьем. Вот, ну, вроде бы это псовые, поэтому как бы собачьим. Но обычно собачьим кормят.
Угу.
Они нормально его едят, это супер-премиум корма. Нужны.
Но тоже вы выбираете или натуральное, или корма.
Ну да.
Да, да. А, Евгений, а у вас как с этим дело?
Здесь с кормом очень сложно, и очень много людей, очень много разных мнений, и быть однозначно правым сейчас нельзя. Не сформирована до конца база, чтобы на которую можно опираться.
Исследований не было
да.
на тему кормления.
На ферму мы тоже не можем до конца опираться, потому что там не рассчитаны лисы, чтобы они жили до 25 лет.
Угу.
Если брать схему зоопарка, по которым кормят зоопарк, очень у многих лис просто не понимается такое кормление, оно не усваивается, у них начинаются воспалительные процессы.
А как имеется в виду сырое мясо?
Ну да, в основном это цыплята, грызуны, творог и различные схемы в различных зоопарках, вот, в зависимости от времени года. То есть тоже нет какой-то определенной схемы.
Ну, большинство хозяев приходит все-таки к сухому корму, готовому, вот, потому что начинаются проблемы на натуральном корме. И
ну,
тут уже подобрано
белка,
всё,
и
да,
все
да, да.
почки и так далее. Да?
Да.
Все то же самое, как и у кошек, да?
Вот с почками и печенью нет. Даже анализы лис отличаются от кошачьих, от собачьих. Ну, берутся нормы изначально собачьи. Все-таки лисы это псовые. Mm-hmm. Давайте mm-hmm. На этом mm-hmm. остановимся. И нормы отличаются. И даже когда мы приходим в ветеринарные клиники.
А, то есть они не знают вообще, на кого.
Очень
да?
многие
как
не
считать?
Знают, да.
Mm-hmm.
Приходится приносить свои и зачастую знать, какие-то моменты лучше, чем ветеринар.
А, Кать, что касается енотов, кормление какое там?
В принципе, очень похоже на кормление лис, потому что тоже семейство псовых, и лису енотов кормим собачьим кормом, то есть он сбалансированный. Опять-таки, мы тоже советовались и с ветеринарами, и читали информацию от заводчиков. Тоже ее не так много, вернее, как ее много, но она вся разная. То есть сколько людей, столько мнений, правильно уже заметили ребята. И помимо корма все-таки есть какие-то различные лакомства, вкусняшки. То есть стараемся максимально давать им то, что они могут найти в природе.
Но
у
это лис, что, помимо
у лис это бывают яблочки. У нас лис очень любит яблочки, да, голубика. То есть иногда такое бывает. Еноты у нас любят творог. Ну, это, конечно, в природе они не найдут, но, в принципе, им это очень нравится. Mm-hmm. Творог, бананчики, те же яблочки, они очень любят все фрукты. Поэтому...
Корм. Ну, значит ли это, что это им полезно?
Ну, смотрите, да, естественно, что касается корма, тут тоже есть свои какие-то правила, потому что кормление не должно быть круглосуточным, то есть люди иногда даже, когда заводят кошку, просто насыпают в миску корм, и все уходит на целый день. Конечно, такое кормление неправильно. Что говорить про лис и енотов? С ними тоже определенные дозировки.
А они не оторвутся от миски, если им насыпать много, пока все не сидят?
Лучше просто не рисковать. То есть у енотов есть такая особенность, что у них к концу лета, к осени наступает жор. Они могут есть все подряд. Ну, это природа. То есть они накапливают так жир на зиму, они не впадают в спячку, как медведи, но у них есть такой вот момент, что они могут немножечко позалипать зимой. И поэтому, конечно, им нужно накапливать.
А нельзя сказать, что они зимой более такие сонные, нет?
Когда как? Ну, опять-таки, зависит от того, в каких условиях находятся животные. То есть у нас контактный зоопарк, у нас животные контактные, поэтому они всегда контактируют с людьми. Да. То есть у них немножечко сбит режим вот этого света. Вот, с другой стороны, мы их не трогаем, если они решили сами там отдохнуть где-нибудь, прилечь. А что касается питания, возвращаясь к этому вопросу, то да, это просто регулировка. То есть норм, есть какие-то нормативы, кому что можно давать, кому нельзя, в каком формате, объеме и так далее, чтобы животное просто не было закормлено, перекормлено, или там, не дай бог, не хватало каких-то витаминов. То есть, естественно, любить надо, но не до такой степени, чтобы постоянно закармливать.
Понятно. Катя нам рассказывала про ночное поведение енотов, что они там спать не собираются. Что с лисами? То же самое?
Тоже их довольно тяжело приучить к дневному режиму, и многие на этом этапе как раз сдаются с лисёнком. Они почему-то думают, что это будет легко и просто.
А сдаются это что значит?
Ищут новые руки лисей, и так этот лисёнок и ходит по рукам потом, потому что характер у него все портится и портится с каждым новым человеком, он перестает уже доверять.
Ну, вот с енотами то же самое. Да. То есть люди сдаются, потому что сложно перенастроить режим.
Так. Да, там, когда скребет всю ночь балкон, соседи начинают жаловаться, но человек не знает, что делать в этом случае. И как решить этот вопрос.
А, понятно. Евгения, а у вас как получилось с этим?
И вообще, долго
надо,
с этим
ли, надо ли переучивать?
Обязательно. Если не переучивать, можно забыть про сон. У меня это был долгий процесс. У меня, как я уже сказал, лиса новосибирская, и она до 5 месяцев не привыкла спать по ночам. Поэтому, когда она поехала ко мне, я спал в основном не дома, а где-нибудь по пути на учебу, на работу. И приходилось ее переучивать. Я купил для этого клетку, хотя она у меня обитала на балконе. После клетки я купил еще одну клетку, и у меня была методика успокоения. Я очень долго к ней шел. Сейчас у нас есть традиция с ней. Перед сном она залазит ко мне под одеяло. Она там потусуется минут 10. Я ее закрываю у себя, и она ложится спать. Если этого не сделать, она не может уснуть. Вот, вот такая так, несчастная зверюга.
Так, несчастная. Подожди, а вы говорите, на балконе живет, а ей там не тесновато ли?
Нет, она живет там не все время. Это на время моего отсутствия. Когда я возвращаюсь, я, конечно же, ее выпускаю. Просто оставлять лису на свободном выгуле — это как минимум глупо. И вообще-то опасно. Лиса, как я уже говорил, найдет массу способов, как покинуть этот жестокий мир. Она может перегрызть провод, что-нибудь съесть, что угодно.
Залезть,
да, куда-нибудь залезть, залезть под шкаф и задохнуться. Да, такие случаи.
А так она хитрая или глупая? Давайте разберемся.
Любопытная просто скорее. То есть им же интересно все.
Им везде нужно нос сунуть, и не факт, что он вылезет оттуда.
Понятно. Друзья, мы сейчас сделаем перерыв на прогноз погоды, а потом вернемся в студию.
Кошкин дом.
Друзья, мы продолжаем разговор. Говорим мы про домашних лис и о домашних енотов. Сегодня, напоминаю, наши координаты 5533, номер для ваших смс-ок, 903-170-6363, это наш WhatsApp. Можете писать туда свои вопросы. Ну, переходим к цене вопроса. Сколько стоит лисенок? Сколько стоит енот? Как правильно? Щенок?
Енот. Ну да, щенок.
Щенок-енота, да. Пожалуйста, Евгений.
Ну, наверное, от 4, ну, даже или от 3000 до 80. Зависит от того, где вы покупаете и кого вы покупаете, насколько вас обманули и кто вас обманул.
Ну, а реальная стоимость, себестоимость, так скажем, какая продукта?
Себестоимость, ну, давайте я по пунктикам. Дикая лиса, которую браконьер забрал из норы, может стоить копейки.
Бутылку водки.
Да. Буквально некоторые за так отдают.
Да.
Лиса с фермы за так...
Но ее и брать-то не надо.
Конечно,
лучше.
Не стоит. Это очень сложно. Даже по сравнению с лисой с фермы, это уже кратно сложнее. Вот лиса с фермы, ее за бесплатно уже, конечно, никто не отдаст или за копейки. Она стоит где-то от 5000. От 5 до 11. Дальше уже идет лиса, которая домашнего разведения, хотя от фермы она отличается, ну, разве тем, что она содержалась дома. И очень часто это именно разведение, только разведение не лиса, а разведение людей, которые их покупают, потому что это та же лиса с фермы. Это 90% случаев, если не больше. Это просто перекупщик работает, который позиционирует себя, как там у него 10 поколений лис уже развелось. Это глупости.
Понятно.
И дальше идет Новосибирск. По цене новосибирская лиса стоит уже от 50.
Потому что?
Потому что...
Вот она из тех самых поколений, да, домашних. Ну, есть смысл все-таки скопить и купить ее, если есть уж такое желание завести лису?
Есть смысл хорошенько ознакомиться, что из себя представляет каждый вид лисы, сопоставить все за и против, и для себя уже решить, кого вам надо заводить.
Есть ли гарантия, что если мы купим там новосибирскую лису, сейчас мы не делаем ни рекламу, ни антирекламу новосибирскую, я просто пытаюсь понять, в каком случае будет меньше проблем с поведением, с воспитанием?
Опять-таки, из Новосибирска мы получаем 5-месячную лису и старше. В 5 месяцев уже понятен характер животного. И животное, которое получилось недоброжелательным, оно будет просто отсеяно.
Угу.
Но мы с этим получаем ряд проблем по социализации, потому что лиса жила с лисами, и хоть она ориентирована на человека, ее очень сложно переучить на...
Ну, не на квартиру она ориентирована.
А у Новосибирска в договоре прописано, что в квартиру они не продают. В
данный
момент.
Что вы?
Да, только в вольер.
Давайте тогда вот этот вариант обсудим. У вас все-таки и у Лены, и у Жени живут в квартирах животные, да? Ну, правильно ли это?
Ну, как сказать, человек начинает жить в лисьей норе. Не то, что он завел себе питомца поиграться, а тут уже приспосабливайся.
То есть была бы возможность, вы бы, наверное, поехали бы куда-то за город и организовали там для лисы другие условия.
Ну, это было бы удобнее и лисе, и человеку. Угу. Все-таки и места побольше, ну и там природа.
Ну,
всё
а вот
лучше.
У вас, Катя, лиса, какая площадь у нее там?
Ну, у нее достаточно большой вольер, то есть почему у нас условия, скажем так, получше? Потому что у нас все-таки есть возможность сделать большие вольеры, то есть создать условия, как бы максимально приближенные к тому, чтобы комфортно было лисе.
Площадь какая?
В метрах не скажу. Ну,
вот как это студия?
Нет, поменьше, конечно, поменьше, где-то около 2,5, вот так вот.
2,5?
2,5-3, да, около того.
Это как-то очень мало.
Как для этот вольер, он, в принципе, предназначен по ГОСТам. То есть все вольеры, они предназначены по ГОСТу для каждого животного. Лиса одна, лису мы можем выпускать, то есть приучаем к шлейке, к поводку. То есть лиса не сидит круглосуточно у нас в вольере. Лиса социальная, адаптированная. Более того, это еще щеночек, поэтому с ним, конечно, нужно контактировать. Его мы просто-напросто выпускаем. То есть условия достаточно комфортные. Это не та клетка, про которую я говорила. То есть в клетках животных вообще, в принципе, содержать не очень гуманно. Вот. Но вольер, в принципе, комфортный для того, чтобы лисичка там и побегала, и попрыгала. Он действительно бегает, прыгает, он очень активный, очень любит мышковать. В принципе, он себя чувствует хорошо.
Понятно. А выгуливать-то надо?
Обязательно.
Можно? Да?
Вот как раз-таки лисе комфортно в квартире, если ее выгуливать, потому что бегать ей все-таки нужно, она резвится, носится, там за мячиком бегает. Ну, ей надо это.
Угу.
И как раз спать будет по ночам, если выгулить хорошо.
Вы это делаете регулярно или как получится?
Ну, вот я как получится. Но лисы все разные, есть очень активные, есть не очень. Вот мой, он выбегивается за час так, что потом спит полтора дня. Вот. А у кого-то там 3 часа они гуляют, лисичка отдыхает, потом полчаса и опять громит квартиру.
Женя, а вы как?
По несколько раз в неделю, 3-4 раза в неделю я с лисой гуляю. Прогулки у нас длительные, не меньше 2-3 часов.
Но речь про отпускать с поводка не идет.
Ни в коем случае. Даже когда я заводил лису, я уже знакомился с людьми, которые приучили лису ходить с хозяином без поводка. И в итоге все эти лисы отправились в свободное путешествие. Рано или поздно она может чего-то испугаться, ее может что-то заинтересовать, и лиса просто убежит.
Угу. Ну и потом кто-то может что-то не то подумать, да, и
да,
стоит отвлечься, да?
Людей таких.
Да, и все. А вообще, как реагирует, когда вы выходите с лисой?
Это прям беда. Я даже не ожидала такого ажиотажа, когда заводила лису. Просто не могла подумать, что мы идем, и 10 человек там орут на всю улицу: это лиса! А она настоящая. Ну, по-разному реагируют. Некоторые заинтересованы, там, ой, какая милая лисичка, а как она у вас живет и так далее.
Да.
А кто-то говорит, отпустите ее в лес, она дикая.
Угу.
Думаю, где она дикая, ты на нее посмотри просто.
Да,
они просто фермерские, очень отличаются внешне. Да. Он у меня ярко-рыжего, такого темного цвета, которых не бывает просто в природе.
Угу.
Особенно белые лисы же есть еще разные цветные. Вот отпустите ее в лес, она дикая.
А скажите, кстати говоря, вот когда вы говорили про цену, я подумала, может быть, от породы тоже зависит? Все-таки разные породы есть от домашних лис или...
Это не порода. У лис есть окрасы. Порода — это вульпис-вульпис, лисица обыкновенная. А далее у них окрасы выведенные как раз-таки. Есть лесная, она всегда примерно одинаковая.
Рыжебелая.
Да, ну это нормально для диких животных, они все примерно одинаковые. А выведенные — это уже результат скрещивания... Ну, и получение новых и новых цветов. Их сейчас такое количество, что даже цифры, наверное, вам никто не сможет
назвать. Ну, вот те лисы, которыми занялся товарищ Белеев в свое время, они были черные, по-моему, черно-серебристые, какие-то так они назывались, да?
Это лисица обыкновенная рыжая или красная, серебристо-черная и платиновая. Вот точно знаю, что с этими цветами они работали.
Но там же еще такой момент произошел, что в процессе вот этой вот одомашнивания из поколения в поколение, когда передавались там все эти гены, то ряд,
звездочки, выборковка,
да, какие-то загнутые хвосты, и в общем как бы лисица уже не, а лисица-то не настоящая.
Так вот как? Хвост рогалькой, да, звездочка во лбу.
Да, как вы к этому относитесь?
Это я не нахожу в этом чего-то критичного. Ну, на лису, конечно, меньше похоже. Мне не нравится это эстетически, я считаю это браком. Но и на фермах, где выводят не домашних лис, а просто по цветам, долбят на определенную цветовую гамму, рано или поздно выползает брак по цвету. Также и хвост рогалька, или уши загнуты, или цветовые пятна.
Чем болеют лисы?
Ну, как собаки, в принципе, фермерских лис самая первая проблема — это суставы. Они у них живут в клетках, на решетках, вот, кормят их там и гормонами, и чем только не кормят, и отходами. Вот, поэтому вот рахит — это частая проблема. У лисенка нужно прямо обращать внимание. Потом дальше подбор корма — очень тяжелое дело. Печень, почки могут тоже болеть. Вот
фермерские лисы.
А так, ну, где она, если только убьется, там покалечится, там поломанные лапы,
ну,
и так
понятно,
далее.
Ну, понятно, что несчастный случай,
и
да.
И все как бы.
У лис фермы, наверное, определенный перечень — это суставы, печень, почки и поджелудочные, на что надо очень внимательно обращать внимание.
Ну, это зависит от питания.
У них предрасположенность к болезням из-за того, что они на ферме, ну, опять-таки, не рассчитывались на долгий срок. Она живет год, ее, извините, на шкурку забивают.
То есть это генетически... Это
не... Этот момент был просто упущен, за этим никто не следил.
Да. Понятно. Спрашивают тут про вакцинацию. Вы их прививаете?
Как у собак.
Как собак?
Раз в год.
Да?
Ну, мы вообще в любом случае должны это делать, потому что у нас контактный зоопарк, то есть у нас вообще, в принципе, полный пакет документов на всех животных. Поэтому, естественно, мы не можем.
По закону все должны прививаться.
Да, по закону должны все прививаться. Да. Но я просто к тому, что владельцы зачастую как-то опускают этот момент, то есть не все ходят на всякие диспансеризации, прививки и прочее, а мы просто не можем обходить стороной это, потому что у нас заведение такое для детишек.
А как, кстати говоря, лисы, может быть, у вас был опыт, контактируют с кошками и собаками, если вы окажетесь в одной квартире?
Очень по-разному. Зависит от характера индивидуальной зверушки. Да, кто-то обожает кошек, ну, кошки вряд ли обожают. Кто-то обожает. Вот с собаками, наверное, по большей части они все-таки дружны. Собаки им нравятся. С кошками сложнее. Другие животные, если животные меньше лисы, ну, это достаточно опасно. Даже во время игры лиса может заиграться и того же хорька перекусить просто по случайности.
Так что с этим надо быть осторожным. Катя коротко не спросила, сколько стоит енот?
У енота тоже диапазон цен достаточно сильно разнится. То есть это можно от 15 тысяч или даже от 10 найти у каких-нибудь там браконьеров, перекупщиков и так далее. Ну и, соответственно, выше. То есть в зависимости от того, где
то
вы приобретаете.
То есть подороже, чем лиса?
Ну, в принципе, да, но зависит тоже, опять-таки, от того, где вы приобретаете енот. То есть, конечно, в идеале, если вы найдете питомник с документами, либо какое-то частное лицо, которое занимается давно, у человека есть все документы, все паспорта и так далее. То есть вы будете знать, что вы придете в этот питомник в любой момент, посмотрите родословную енотиков, увидите, как они контактируют с людьми, и поймете, что вам вообще предлагают. Потому что сейчас очень много предложений там, из интернета, вбиваешь там «купить енота», высвечиваются различные там какие-нибудь краснодарские питомники, mm-hmm. которые предлагают оплатить онлайн покупку енота, mm-hmm. и вам его mm-hmm. вышлют. Mm-hmm. То есть это, конечно, в прямом смысле покупка.
По почте, да.
Да, кота mm-hmm. в мешке. Вы не знаете вообще, получите ли вы енота, будет ли он живой.
Понятно. Значит, второй вопрос все-таки с выгулом енотов.
С енотиками тоже можно гулять.
Можно гулять.
И нужно, да. Ну, естественно, это шлейка, это поводок, то есть с детства.
И зимой тоже.
Конечно, почему нет? У енотиков очень богатый мех, да, шерстка. А точно так же можно с ними гулять, выгуливать. Естественно, все на поводке, на шлейке, чтобы, не дай бог, его не заинтересовало что-то, он не убежал смотреть.
И самый последний вопрос. Белье-то стирает?
Стирает все, не только белье.
Еду,
стирает всё.
Одежду.
Еду, конечно. Мы, когда заводим людей к енотикам, мы просим все вытаскивать из кармана, потому что деньги,
постирано
монетки...
Постирано будет все.
Да, постирано будет все.
Друзья, ну, мы, я думаю, прояснили для вас вопрос. Кого-то заинтересовали, кого-то, может быть, отпугнули. Вы решаете, думайте сами, решайте сами. Спасибо большое нашим гостям. Удачи вам, главное.
Спасибо.
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 До свидания. Кошкин дом.